Глава первая. Из грязи да в князи. Поговорка, вынесенная в названии главы, обидная. Чего уж там говорить. У любого вызовет досаду. Однако Осип Емельянович Брамс, несмотря на всяческие жизненные препятствия, обладал хорошо развитым чувством юмора. А в самой иронии видел одни только плюсы. Эти чудесные качества частенько выручали его и помогали находить решения, казалось бы, в самых уже безвыходных ситуациях. Именно потому вместо обиды Осип Емельяныч, посмеиваясь про себя, нашел своему нынешнему положению и другие, не менее яркие определения, такие как «ворона в павлиньих перьях», «со свиным рылом в калашный ряд», что-то еще крутилось в голове, но Брамс никогда не перебарщивал и не превращал самоиронию в занижение самооценки. Тем более, что все эти грязные князья, павлиньи перья, калашные ряды свалились на его голову точно гром среди ясного неба. Конечно, у любого человека в жизни случаются неожиданности. Но выйти на улицу для того, чтобы стрельнуть мелочи на опохмелку и два кусочка колбаски, а уйти с нее миллионером, такое случается крайне редко. А может быть, это и вообще единичный случай. Но, как говорят философы, случилось то, что должно было случиться. Осип Емельяныч отказался от работы у станции метро. Во-первых, полицейские стали до чертиков прилипчивыми и избыточно принципиальными. Во-вторых, то ли у людей денег стало меньше водиться в карманах из-за этих дурацких пластмассовых карточек, то ли наши люди научились на западный манер скопидомствовать. А в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, утром из метро народ в большинстве своем выходит хмурый, невообразимо злой, раздраженный и крайне вспыльчивый. Могут и послать по известному адресу, и в лицо плюнуть, и даже отпустить унизительного пендаля. Однажды у станции «Университет» один плохо воспитанный молодой человек так ударил Брамса ногой сзади, что травмировал ему копчик, в результате чего Осип Емельяныч неделю не то чтобы попрошайничать, даже ходить не мог самостоятельно. Хорошо товарищи выручили, ухаживали, успокаивали, всякие примочки ставили, припарки, едой снабжали, внутренности целебной настойкой согревали. Последнее лекарство особенно помогало. По мнению больного, благодаря только ему, Йося, как называли его друзья, в скором времени и поднялся на ноги. И все же, это нужно отметить особо, какие бы гадости ни совершали люди, Брамс на них не обижался и всегда старался найти оправдание даже самому сомнительному поступку. «Мы же не знаем, как он провел ночь», говорил Осип Емельяныч, рассказывая о хулигане, нанесшем вред его здоровью. «Может, плохо спал, может, с женой поссорился, а, возможно, его в метро тоже кто-то обидел». «И что теперь?» — хмыкал сосед по подвалу Митя-акробат. «На людей, словно дикие вепри, бросаться? Наверняка знал, паскуда, куда бить. Обездвижил человека ни за что, ни про что. Сволочь он! Чтобы он себе ногу сломал! Зря ты так, Митя!» успокаивал товарища Осип Емельяныч. «Ругать ругай, а зла никому не желай. Зло, оно, знаешь, всегда возвращается». «Ага», — рассмеялся акробат. «Он тебе все седло отбил. А мы ему давай пожелаем счастья, здоровья и поздравим с наступающим Новым годом. Тоже мне гуманист нашелся. А я предлагаю встретить его в подземном переходе и начистить ему рыло, да так, чтобы он на всю жизнь запомнил».
«Ну, Митя, это ты уже загнул», вступился за Брамса дед Акын. «Он завтра соберет банду отморозков, выследят, засекут нашу берлогу, и вот здесь, в подвале, всех нас похоронят. А найдут наши мумии только летом, когда начнут трубы теребить. Прекращай тут экстремизмом заниматься. Йоси еще пару-тройку дней полежит и отойдет. Радуйся, что нас тут никто не трогает. Вон, недавно по радио говорили, где-то на окраине малолетки бездомного мужика пытались живьем сжечь. Избили и давай бензином поливать. Хорошо прохожий заступился, разогнал извергов. А другой бы прошел молча, и все, нет человека».
«Жуть», — покачал головой Митя. «И тюрьмы собаки не боятся».
«Да кто их искать станет?» — ухмыльнулся дед Акын. «Кому мы нужны, нищие и бездомные? Вон каких людей убивают, и то не находят. А еще на нас будут они время тратить».
Дед Акын оказался прав. Вскоре пострадавший поправился и вышел на работу. Выглядел Осип относительно прилично и даже, можно сказать, харизматично. Слегка потертое темное пальто, правда, чуть великоватое, больше на 1-2 размера, напоминание о некогда сытной и теплой жизни. Ботинки не первой свежести, но всегда начищенные. Ярко-зеленый свитер, фиолетовый шарф с белыми разнокалиберными горошинами и, наконец, роскошная широкополая черная шляпа. Если бы не его просьбы, можно было подумать, что на прогулку вышел некто полузабытый актер. Легенда всегда была одна и та же. «Простите, уважаемый, приехал в столицу из Воронежа, Ростова, Краснодара, Саратова, Волгограда. Во всех этих городах Осип Емельянович бывал, когда-то проживал, так что соответствующую тему о населенном пункте поддержать мог на должном уровне. Хотел подарков купить, да вот беда приключилась. Обокрали, остался без копейки денег. Помогите, пожалуйста, на билет. Автобус вечером отходит». Обычно за 1,5-2 часа денег собиралось на согревающий напиток и закуску. Частенько случалось, что вместо денег давали сразу закуску. А совсем недавно Брамсу повезло и вовсе несказанно. Веселый мужчина лет 45 на просьбу Осипа вынул из пакета бутылку дорогущей водки, протянул ее нуждающемуся и сказал: «Брат, прости, все деньги истратил. На, вот, возьми в дорогу. Все веселее будет ехать». Брамс поблагодарил доброго человека и на всякий случай поспешил удалиться домой, поскольку на закуску уже было заработано. Сегодня что-то день не заладился. Проторчав почти час у супермаркета, Осип Емельянович стал подумывать о смене дислокации. «Перейти к аптеке, что ли?» — мысленно рассуждал он. «Там люди могут быть добрее, сами ведь болеют, должны чувствовать боль». Подойдя ближе к аптеке, он потянулся было к шляпе, чтобы снять ее и принять рабочий вид. Как вдруг сзади раздался чей-то незнакомый голос. «Осип Емельяныч?» Брамс вздрогнул и, опустив руку, медленно обернулся. Перед ним стоял мужчина лет 40, одетый с иголочки, гладко выбритый и густо пахнущий дорогим парфюмом. В руках незнакомец держал кожаный портфель. «Так точно», — почему-то по-армейски ответил Брамс. «Очень хорошо». «Просто замечательно», — обрадовался мужчина и протянул руку. «Ну а я, как вы уже догадались, Фарберг. Фарберг Константин Евсеевич. Очень приятно, Осип Емельяныч». «И мне очень приятно», — буркнул в ответ Брамс, ничего не понимая, что происходит. «Пойдемте в машину, Осип. Если не возражаете, давайте без отчеств. Просто Осип Константин. Не возражаете?» «Да нет», — пожал плечами Брамс. «Не возражаю». «Ну и хорошо», — закивал головой Фарберг. «Вы меня простите, ради бога, Осип, но тут такое дело, секретарша моя перепутала время отлета. Потому я и переназначил вам время встречи на 2 часа раньше. Понимаете, самолет у меня, оказывается, не в 7 вечера вылетает, а в 17. А эта курица только сегодня утром опомнилась. Хотел ее немедленно уволить, но быстро отошел. Вы знаете, я очень отходчивый человек. А подчиненные мои этим часто пользуются. Может, это и хорошо. Не в смысле, что пользуется, а что человек я добрый. Вы как считаете?»
«Ну да», — кивнул Брамс. «Конечно, хорошо». «Господи, боже мой», — мысленно взмолился Осип Емельянович. «Кто это на мою голову свалился?» «На ФСБшника похож. Весь такой из себя, с портфелем, в галстуке. Фуражка какая-то диковинная. А в кармане, наверное, пистолет лежит. А если подумать, зачем я им сдался? Шпион я, что ли?»
«Йося, только спокойно, не волнуйся, тебе нечего бояться. Если мужик из ФСБ, то его моя деятельность не интересует. Для этого есть другая контора». «Я вам звонил несколько раз, вы были недоступны», — продолжил незнакомец. «Потому и написал в WhatsApp на всякий случай».
«Понятно», — мелькнуло в голове у Брамса. «Он меня с кем-то перепутал. Нужно ему сказать об этом и уносить ноги отсюда, пока не поздно».
«Вы прочитали?»
— спросил Фарберг, но, заметив на лице собеседника недоумение, он хлопнул себя по лбу и воскликнул.
«Тьфу, дурак, что я спрашиваю? Вы же вон здесь стоите передо мной. Естественно, прочитали. Совсем закрутился. Присаживайтесь».
Фарберг указал на стоящий рядом с аптекой огромный Мерседес. «Времени у нас мало, но у меня все готово». Осип Емельяныч, как загипнотизированный, сел в машину на заднее сиденье, поздоровался с водителем, тот учтиво ответил. С другого борта к Брамсу подсел новый знакомый и сразу затарахтел. «Значит, смотрите, Осип, вот тетрадь. Здесь есть все. Я очень тщательно над ней поработал. Смотрите, на последней странице все пароли. От ноутбука, компьютера, от кредитки. Тут даже код домофона есть на случай утери кнопки. Вот ключи от моей квартиры. Пока не забыл. Телефон.